Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, Инесса.
В эти первые две недели после праздника Святой Троицы церковь чтит память святых, всех святых, в земле российской просиявших, сибирских святых, даже наших новосибирских святых, угодников Божиих. К лику святых этих людей, живших в разные времена, тоже причисляли люди из числа священнослужителей. Как происходит прославление и подтверждает ли это звание Господь?
Спасибо вам за интересный вопрос. Действительно, сразу после праздника Святой Троицы, дня сошествия Святого Духа на апостолов, церковь уделяет особое внимание вот результату этого события и восхваляет память всех тех, на ком Дух Святый действительно почил, который, так скажем, раскрыл каждый человек в себе этот потенциал и явил себя действительно светильником истинной веры всему миру. Вот в прошлой передаче мы говорили о всех святых, о святости в принципе. И сейчас, конечно, очень важно пояснить то, что мы говорим сегодня с вами о канонизированных святых. Вот вы правильно заметили, о тех людях, которые были прославлены в лике святых церковью. Не каким-то единичным решением, а соборным разумом. Это решение принимает исключительно собор, поместный или архиерейский. И готовится этот процесс достаточно длительное время. В нашей церкви, как и в других поместных православных церквях, существуют специальные комиссии по канонизации святых, в которые входят архиереи, священнослужители, опытные в этом деле. И у этой комиссии немало работы, потому что мало одного прошения и ходатайства от людей либо от священнослужителей прославить в лике святых человека, который как-то себя зарекомендовал. Ведь в любом случае, рассуждая об этом, мы говорим о внешнем. Мы говорим о том, человек как себя позиционировал, что произносил, где бывал. Это вовсе не значит, что то же самое человек делал внутри. И, конечно, эта комиссия собирает немало свидетельств, которые подразумевают такое даже расследование, можно сказать, определенное, и долголетнюю подготовку. Внимательно комиссия подходит к многочисленным вопросам и обязательно анализирует все многочисленные документы, связанные с жизнью человека, собирает свидетельства от людей, которые жили в его время, свидетельства от людей, которые говорят о том, что по молитвам к этому человеку происходят какие-то чудеса, внимательно анализирует весь жизненный путь человека. И, конечно, многие-многие люди, которые, возможно, и достойны этого, на данный момент не прославлены, потому что церковь канонизирует людей только тогда, когда она точно, 100% уверена в том, что это не случайность, не совпадение. И, конечно, мы верим в то, что при утверждении соборным разумом церкви, конечно, участвует Дух Святый. Господь бы не допустил ошибаться всем вместе. Если мы каждый по своим немощам человеческим, может быть, в чем-то заинтересованы, где-то ошибаться, то вместе, если у нас есть общее решение, значит, наверняка этому свидетельствовала благодать Божья. Ибо обязательно нашелся бы человек, который нашел бы ошибку, недочет, недостаток некоторый. Вот говоря о прославлении святых, мы видим то, что к жизни святого, его жизнь, она влияет на его, так скажем, лик, вот лики святости. Мы с ними часто встречаемся в надписаниях у икон, в восхвалении святых, когда мы молимся им в молитвах, акафистах, участвуем в общественном богослужении. Мы знаем, что ну вот кто первый из святых? Есть апостолы, Апостолы – это ученики Христа, которые сопровождали Его в течение жизни и остались верны Ему после Его смерти и воскресения. 12 апостолов всем известны, хотя вряд ли кто сходу сразу назовет все эти 12 имен. 70 апостолов. Некоторые из них названы первоверховными. Это апостолы Петр и Павел, потому что они больше всех потрудились в деле проповеди истинной веры. Некоторые названы евангелистами, потому что они являются писателями жизнеописания Спасителя, зафиксировали в письменном виде священное предание Церкви, оставленное нам самим Господом. Это апостолы Матфей, Лука, Марк, Иоанн. И вот, когда мы говорим о равноапостольных святых, мы подразумеваем, что они настолько значимы оказались для Церкви, их подвиг настолько велик, что мы его приравниваем как бы к апостольским деяниям. Поэтому вот святые равноапостольные Константин и Елена, святой равноапостольный князь Владимир, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители славянские, вот, которых мы недавно вспоминали в мае, это вот представители этого лика святости. Самый, наверное, многочисленный и популярный лик святости – это мученики. Потому что огромное количество времени, начиная практически с самых первых не веков, а, наверное, лет существования Церкви Христовой на земле, христиане находились в очень стесненных условиях, в гонениях, в преследованиях. И задача мучителей была очень проста. Пусть люди отрекутся от имени Иисуса Христа. Скажут, что они не верят, что не доверяют, что они ошибались, что они сглупили. И признают императора божеством, признают других богов, которые популярны были в том моменте истории. Или же просто отрекутся от веры, как было в наше советское время. Почему мученики? Потому что редко кого просто так убивали. Обычно старались из человека вытрясти это признание, пусть и неправдивое, поэтому жития святых, мартирологи и многие другие документы из жизни Церкви рассказывают нам страшные ужасы, которые мучители с таким изуверством готовили. Это были и котлы, и горячая смола, и колесовали людей, раздирали по частям, и заливали им олово в желудок, и терзали различными инструментами. Вот настоящая комната пыток. Причем мы знаем, что среди мучеников есть еще и великомученики. То есть те святые... Великомученик Георгий Победоносец, святая великомученица Екатерина – это те святые, которые претерпели особенно длительные мучения, особенно изуверские пытки и остались стойкими. Где-то по милости Бога не закончили свою жизнь смертью, а стояли как столпы истинной веры, являя вот эту несгибаемость христианской веры. Вот. Когда мучеников отпускали, и они умирали своей смертью, таких мы называем исповедниками. То есть они претерпели мучения за свою веру, но потом умерли спокойно своей жизнью. Те, кто умер во время мучений, те, кто пролил кровь за имя Христово, мы называем мучениками. И там часто к этому слову присоединяется вот, церковный сан, там, священно-мученик, преподобно-мученик. Вот это имеется в виду мученик, кем был в церкви. И в зависимости вот от того, кем был, тоже меняется и статус, и лик святости. Святитель, так мы называем святых епископов, архиереев православной или христианской церкви, которые особо потрудились в деле благовествования о Христе, продолжая апостольский подвиг и заботу о своих поместных церквях. Я хотел бы продолжить, что после святителей у нас идут праведные. Это те люди, которые, например, священники, или даже не без священного сана, люди, которые жили в миру, жили с женатыми, с детьми. Вот. И, конечно, есть преподобные, те святые, которые удалились из мира, подальше от всей суеты. Они носили монашеский обет, принимали. И вот преподобными мы называем именно тех людей, кто своей жизнью пытались быть подобными Богу и его святым ангелам. Вот те святые, о которых вы спросили, да, действительно очень интересные, блаженные, юродивые. Ну, кто же такие? Это святые, которые ради своего глубокого смирения, высокой задачи, которая стояла в данный исторический момент перед ними, они принимают на себя вот такое вот искусственно сделанное, не настоящее юродство, как говорит церковный текст. А если говорить на нашем языке, сумасшествие. То есть не ведут себя вне норм общества. Очень странно. Как мы знаем, вот, например, Ксения Петербургская после смерти мужа стала носить его платье, его костюм. Вот, и называла, отвлекала себя его именем, отвлекалась только на мужской род. Вот, дурочка с переулочка, казалось бы, но мы видим, какие великие чудеса происходили по вере людей, по обращению к этой святой, по горячим к ней молитвам. Мы не забываем про блаженного Василия Московского. Вот, и такие святые, конечно, редки, но они оставляют неизгладимый след в истории. Опять же, сам человек не может так вот для себя решить, а буду-ка я юродивым. Вот, это может закончиться плачевно вмешательством психиатрии. Вот. Лучше нести свой крест так, вот как мы можем в меру своих скромных сил и возможностей.
Завтра церковь будет вспоминать всех святых земле российской просиявших. Наверное, поэтому Русь называют иногда святой, потому что дала очень много праведников.
Русь действительно называют святою. И когда мы видим от самого-самого начала становления на Руси нашей веры, многочисленные, как вот дерево, растение украшается многочисленной листвой, плодами и цветами, так и древо церкви русской с самого начала, от самых корней, украшено великой красотой, начиная с первых страстотерпцев, князей Бориса и Глеба, которые были убиты окаянным своим братом Ярополком, крещенным, но не просвещенным в христианской вере, не принявшим до глубины сердец, так и заканчивая теми святыми, которых мы еще не знаем, которые, возможно, живут сейчас среди нас, церковь православная на Руси, в России сейчас украшается и славится. Мы видим множество дивных святых, иконами которых полны наши храмы и называются в честь которых. Конечно, значимы для русского человека и Николай Чудотворец, и Георгий Победоносец, и чтим мы множество икон Божьей Матери. Но отдельной любовью, конечно, любят русские люди своих родных, соплеменников, соотечественников, которые говорили на этом же языке, жили же в этой географической плоскости, понимали нужды и беды именно русского народа. И их множество. Их множество, и все они, опять же, прославлены в разных ликах святых, начиная с, вот, как мы говорили, равноапостольные Кирилл и Мефодий. Казалось бы, братья не совсем-то русские, но так как они по духу были славянские, мы их тоже вспоминаем сейчас в этот день. Когда мы говорим о благоверных, это, кстати, тоже один лик святости, не за то, что человек, наносящий сей лик, он являлся лишь властителем, и только за его положение в обществе, как начальника мы его прославляем. Нет, но за его действительно настоящий подход к сохранению веры и сохранению собственной жизни и сохранению того предания и истории, которое хранит то общество, которым он сейчас руководит. Я намекаю на благоверного князя Александра Невского, чье 800-летие мы сейчас обсуждаем и радостно славим в этом году, и чьи святые мощи имеем возможность со 2 по 6 июля видеть в Вознесенском кафедральном соборе, прибывающие к нам вот, при соблюдении санитарных мер, требований санитарных властей в эту непростую период продолжения истории с новой коронавирусной инфекцией. У нас все-таки есть возможность приложиться к мощам этого дивного угодника Божьего и все-таки имени России, как выбрал сам народ на соименном телевизионном шоу много лет назад. То есть мы видим и людей, которые прославили церковь русскую, казалось бы, через несвязанные вещи. Вот, например, известный любому человеку русскому по истории, даже с самых школьных времен, Федор Ушаков в нашей церкви тоже чтится как святой праведный император Николай II, последний император Российской империи. Он святой страстотерпец. Вместе со всей своей семьей и супругой, и с самыми маленькими, еще не вступившими на престол, детьми. Мы вспоминаем о многочисленных святых святителях. Святой архиепископ Лука Крымский. Человек, который был лауреатом Сталинской премии, но при этом, оставаясь светилом науки и действующим врачом по гнойной хирургии, он продолжал служение архиепископом, то есть святителем, епископом Русской Православной Церкви.
Удивительный святой.
Удивительный. Он был в Новосибирске, и для нас тоже важна его память, мы его очень чтим. Конечно, множество праведных священников, Алексей Московский, Иоанн Кронштадтский. Вот, конечно, нельзя не вспомнить о блаженных матерях Ксении Петербургской, Матроне Московской и множество святых, помимо тех, которые у нас у всех на устах, есть у каждого региона. Вот мы в Сибири вспоминаем о сибирских святых.
Собор сибирских святых.
Да, о тех людях, которые потрудились в Ниве церковной, о епископах, о тех праведниках, о тех преподобных и блаженных, которые мы поминаем. И вот если попутешествовать по нашей великой и могучей стране, мы в каждом регионе услышим разные имена, потому что именно вот на этой земле чтят и помнят память именно тех святых, которые близки людям из этого региона. И, конечно, память своих святых, в нашем случае новосибирских, тоже чрезвычайно важна. Не так давно святейший патриарх подписал постановление о признании действующим собора святых в земле новосибирской, просиявших. Возглавляется он святым, великим святым, который Москва считает своим, а мы считаем своим. Я говорю про Макария, который был епископом сначала алтайским, а затем стал митрополитом московским. Вот. И, конечно, многочисленные святые, как святой священномученик Николай, святой священномученик Иннокентий по-новосибирски и многие другие, те, кто территориально, географически был связан. Да, мы понимаем, что, может быть, связи нашей такой тесной, духовной и нет с этими святыми людьми. Не настолько мы, наверное, глубоко любим Христа и готовы пострадать за Него во многом, но сам факт того, что мы ходили по одной земле и назывались сибиряками, наверняка вот вселяет в нас уверенность, что этим святым особо дорогая цена наша земля, и они продолжают молить всемилосердного Господа перед престолом владычным за всю Русь и за нашу сибирскую, новосибирскую землю.
Батюшка, вот вы начали говорить, а как осуществляется связь между людьми и угодниками Божьими?
Любой способ взаимодействия с тем миром, который мы не видим, с миром духовным, он может показаться странным для человека со стороны. Вот, в принципе, человеку всегда нужно какое-то физическое подтверждение того, что он испытывает некоторые ощущения, которые невозможно потрогать и увидеть. Когда мы просим человека доказать, что он нас любит, мы ожидаем, что он нас будет обнимать, целовать, гладить по голове. Вот. И очень странно, да, когда человек говорит «люблю», но никак это не проявляет. Вот то же самое по отношению и к Богу. Когда мы говорим, что мы любим Бога, мы стараемся это деятельно, визуально, фактически проявить. Мы ходим ногами в храм, мы стоим там на колени, мы стоим на ногах долгие службы, мы крестимся, совершая крестное знамение на себе, целуем, лобызаем, почитая священные иконы, видя изображенных на них святых угодников Божьих. Ну и, конечно, когда мы говорим о прямом общении со святыми, для нас это молитва. Молитва – это форма такого разговора, когда ты не видишь человека, стоящего напротив тебя, когда ты не можешь вступить в полноценный диалог, потому что не получишь вербального ответа. Нет возможности у святых языком нам ответить. Но при этом при правильном настрое молитвенном мы сможем вот ощутить это возникающее ощущение, что тебя слышат. Ну, знаете, когда звонишь по телефону, и человек не имеет возможности тебе ответить. Он на совещании или занят, но трубку он взял. И вот там тишина в трубке, но ты, говоря, чувствуешь, что тебя слышат. Что трубку не бросили, не ушли, а человек тебя слышит, понимает, принимает, но просто не может ответить. Вот такое же ощущение должно возникать от молитвы. Мы должны чувствовать, что это не разговор самого с собой, не жалобы на что-то, не такая бесплатная психотерапия, когда ты вот пожаловался, поплакал, поставил свечку и ушел, а что это действительно тесная и прямая связь тебя и того святого человека, который жил, может быть, совершенно недавно, как многочисленные наши новомученики и исповедники церкви русской, но и те святые, которые веками назад жили, и мы и не смогли бы с ними, наверное, поговорить на одном-то языке, и не поняли бы они наших проблем с машинами, телефонами, квартирами. Но это все стирается, потому что там, где есть Бог, вот все земные тонкости и мелочи, они отходят на задний план. И где же хочет Бог, нарушается естество чин. То есть там, где Бог хочет, законы мира, они отстоят от того, что происходит. И мы в искренней молитве чувствуем вот эту тесную связь, понимаем то, что святые угодники Божии принимают наши молитвы к себе, по возможности стараются нам помогать и, конечно, усердно молят всемилостивого Спаса, Господа Вседержителя, Его Пречистую Матерь, Деву Марию, о том, чтобы наши вот скромные желания, просьбы, они исполнились, если на то есть воля Божия, если они бывают нам полезны. Мы часто, как маленькие дети, вот нам хочется чего-то, и нужно, чтобы нам обязательно это дали. И когда нам Бог не дает, мы надуваем нижнюю губу, говорим, он плохой, его нет, он меня не слышит. Вот на самом деле маленькому ребенку много чего хочется. Выбежать на дорогу, вылезти из окна, посмотреть, что там, кто живет в розетке, вот, съесть много сладкого. И родитель, действительно, ограждая от опасности ребенка, предстает таким вот очень жестким и неправильным, несправедливым, нехорошим. Вот часто в наших отношениях с Богом такое же бывает. Но и мы вот воспринимаем святых как таких вот экстренных помощников. Вот, вот нужно мне с торговлей помочь, пойду поставлю свечку Николаю Чудотворцу. Ну, не свечки.
А есть такое разделение?
Такого разделения нет. Оно условное. Мы понимаем, что если человек совершил какие-то чудеса своей жизни, связанные с этим, наверняка он ближе и быстрее откликнется на нашу просьбу. Ему это просто его. То есть я уже говорил, целитель Пантелеймон совершал исцеление людей. Кстати, вот еще один чин. Или к святости бессребреники. Те святые, Косьма и Дамиан, например, целитель Пантелеймон, кто обладали даром врачевания, но не брали за это денег с людей, то есть не зарабатывали за этот счет, а вот дарили свой дар, как говорил вот буквально Христос, ту не приясьте, ту не дадите. Бесплатно получили, бесплатно отдавайте. Вот поэтому эти все разделения, они придуманы людьми так, для, скажем, своего успокоения. Естественно, вот это деление на менеджеров, на ответственных по категориям в мире духовном оно отсутствует. И мы, в принципе, о наших нуждах можем молиться кому угодно, если мы чувствуем тесную необходимую связь. И, конечно, многие из нас вот в этот день будут отмечать свои именины, потому что мы названы во многом в честь русских святых, которые просияли в нашем географических широтах, это тоже лишний повод вспомнить прежде всего о них, сходить на богослужение, исповедоваться, причаститься, отдельно, может быть, помолиться, заказать молебен или спеть акафист своему святому. Это очень немаловажно для духовной жизни, отметить каким-то образом это дело радостно, ну и задуматься прежде всего о том, насколько мы похожи ли на них, очень радостно хвалить и радоваться, но церковь никогда не делает ничего просто так, не ставит декораций. Любая память, любое празднование в церкви дано для того, чтобы человек мог как вот калькой сравнить свою жизнь с предлагаемыми церковью обстоятельствами. И мы, наверное, должны сейчас все-таки взять пару-тройку житий русских святых прочитать и вот приложить это к своей жизни. А у нас-то все правильно, мы все делаем. Вот человек жил в такой обстановке непростой и так себя вел. Вот человек из лагерей не выходил и не предавал Христа. А я не предаю ли Христа? действительно ли я являюсь христианином? Не просто ли так ношу я это звание? Не обманываю ли я сам себя, что я верующий? Действительно ли верую я? Вера не есть ли образ мысли в моей жизни, а образ дела? Доказываю ли я сам себе, Богу и всем остальным, что это для меня не пустой звук? Или я говорю, как многие, что Бог у меня в душе? Вот он там где-то лежит, я его иногда достаю, там, поглажу, поговорю с ним и обратно засуну. Но почему-то люди зарплату в душе получать не хотят, а вот с Богом общаться в душе могут. К сожалению, это разные вещи, и мы видим, что русские святые во многом показывают нам, что невозможно просто носить звание христианина, а поступать совершенно иначе. Если уж назвался груздем, говорит наш мудрый русский народ, полезай в кузов.
Батюшка, нередко при рождении человека ему дают имя того святого, чья дата, чья память отмечается ближе к дате рождения ребенка. Можно ли в таком случае рассчитывать на небесное покровительство того святого?
Безусловно. Есть специальный праздник, который мы празднуем. Вот сам день крещения называется Днем Ангела, потому что в день крещения человек получает от Господа ангела-хранителя, который сопровождает его до скончания его жизни земной уж точно, а дальше большой интересный вопрос. И вот когда мы говорим о дне именин, мы как раз-таки подразумеваем, что в тот день, когда празднуется память святого, имя которого ты носишь, то бишь которому ты тезоименит, это таким красивым греческим словом, которое, между прочим, у нас бытует сокращенно. Мы говорим «тезка». Если ты назван в честь кого-то, вот вы тезки. Это как раз-таки вот этого дня, дня тезоименитства, дня именин, когда мы воспринимаем как свой праздник памяти святого человека. Память – это обычно день смерти. Мы, христиане, не празднуем день рождения святого. Для нас значимо не то, что он пришел в этот мир, а как он ушел из этого мира и как он вошел в жизнь вечную. И поэтому в день, казалось бы, скорбный и грустный, христиане радуются, поют «Величаем тебя», служат полилей, помазываются свеченным маслом. И в этот день, конечно, человеку очень важно отметить для себя не только каравай, каравай, кого хочешь выбирай, но прийти обязательно в храм. Исповедоваться, причаститься, провести этот день свято. И фактически у людей глубоко воцерковленных этот день стоит на первом месте. Многие даже не празднуют день своего рождения или празднуют его гораздо скромнее, но для христианина, конечно, важнее день его тезоименитства, день того святого, чье имя он имеет. Не только потому, что он в честь него назван, но и, конечно, потому, что по нашей скромной вере он теперь является его небесным покровителем, ходатаем, молитвенником и заступником пред Господом Богом. А мы должны по своим скромным усилиям стараться походить хотя бы немножко на тех святых людей, дивных угодников Божьих, имена которых мы носим. Дай Бог, чтобы мы носили их достойно.
Батюшка, завершается Петровский пост. В этом году он был таким краткосрочным, двухнедельным всего. Вот. Что можно еще успеть сделать полезного для души?
Любой пост – это время усиленной работы над собой. И Святая Церковь учит нас, что даже если мы проспали начало или середину, никогда не поздно приступить к делу самосовершенствования. И если вот наши зрители поняли, что весь пост прошел буквально мимо, это вовсе не значит то, что теперь нет никакой возможности исправить свою жизнь. Дело в том, что многодневными постами Церковь устраивает как бы особые дни сосредоточие для нашего духовного развития. Ну, например, у военных это военные сборы, у спортсменов это олимпиады, они к ним готовятся. Но при этом мы знаем, что любой спортсмен, любой военный, он не может расслабиться. Приехать после сборов, сбросить с себя всю одежду, ножками кверху лечь и сказать, ну все, буду есть, что хочу, пить, что хочу, ходить, куда хочу. Он очень быстро потеряет форму. И именно поэтому мы знаем, что пост помогает нас правильно подготовить, достойным образом встретить великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. И вот эти оставшиеся дни могут быть действительно таким трамплином, пусть, может быть, без предварительной такой дорожки, которая есть вот на трассах, когда человек сворачивает, он сначала так по специальной дополнительной полосе въезжает, это ему же самому так легче и правильнее. Ну вот с места в карьер мы можем так броситься, но при этом не надо свою жизнь ограничивать только многодневными постами. Церковь для нас дала удивительную возможность каждую неделю вспоминать о самых важных событиях в жизни Спасителя, о страшных событиях, о его предательстве в среду и о его распятии в пятницу. И поэтому каждый среда и пятница из этих дней тоже является постным. И если человек по какой-то причине не смог соблюдать многодневный пост, он может поработать над собой, строго соблюдая постные дни, которые устанавливает Святая Церковь еженедельно.
И благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе.
Большое спасибо и вам. Храни нас всех Господь.